Наверное, самой важной частью богослужений в евангельских церквях является изучением Божьего Слова, изучением Библии. И мы читаем тексты Писания, послания, Евангелия для того, чтобы научиться в нашей практической жизни применять их, для того, чтобы учение Иисуса Христа могло привести нас к измененной жизни. И сегодня мы также с вами поразмышляем над некоторыми текстами, текстами Евангелия, в которых есть важные уроки для нашей жизни, для нашего назидания. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Марка, или можно посмотреть на слайды. Евангелие от Марка, 12:28. «Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей?» Все эти события евангельские происходят в храме. Это, можно сказать, последние дни, последняя неделя земной жизни Иисуса Христа, нашего Господа. До этого Иисус пришел в храм, и Он очистил храм от продающих, от покупающих. Он запретил в этом храме осуществлять торговлю. Он запретил покупать и продавать. И, конечно же, в этот момент Он объединил против Себя всю религиозную элиту того времени, все религиозные партии. Иордиане, саддукеи, фарисеи, книжники, они все объединились в своей ненависти против Иисуса Христа. Все они искали возможность, чтобы каким-то образом очернить Христа, дискредитировать его в глазах народа, потому что он был популярен среди людей. И это единственное, что мешало им арестовать Иисуса Христа и убить. И там, в храме, у них произошло совещание. Они придумали 4 вопроса. Это все были продуманные вопросы для того, чтобы каким-то образом уловить Иисуса Христа. Эти вопросы они задавали не для того, чтобы чему-то научиться, а для того, чтобы, отвечая на эти вопросы, Иисус Христос каким-то образом ответил бы так, что народ бы отвернулся от Него, и тогда у них была бы возможность арестовать Иисуса Христа. И вот этот вопрос был последний, 4-й. До этого они уже задали Иисусу Христу 3 вопроса, но Он выкрутился, Он не попал в их ловушку, и они задают последний, 4-й вопрос. И нам могло бы показаться, что вот этот человек, книжник, который подошел, задавает вопрос, что, возможно, им двигали какие-то искренние причины, он хотел чему-то научиться, у учителя, у раввина. Если бы евангелист Матфей не показал нам, что это на самом деле был заговор, что это была хитрость, это была ловушка. И евангелист Матфей говорит такие слова. «А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил». Оказывается, пока Иисус находился в храме, где-то в другой стороне храма фарисеи собрались вместе на совещание. И из своей среды они выдвинули самого лучшего знатока закона, потому что законником называли людей, которые очень хорошо знали Писание, очень хорошо знали закон. И вот они нашли лучшего знатока закона, чтобы он задал свой хитрый вопрос, потому что написано, что законник, задавая этот вопрос, искушал его. Это была хитрость, в которую они хотели снова поймать Иисуса Христа. Нам, конечно, сегодня сложно понять, в чем коварство этого вопроса, в чем опасность этого вопроса, и почему именно законник задал именно такой вопрос. И чтобы это понять, немного нужно знать вот богословские дискуссии того времени, о чем спорили вообще фарисеи, книжники. Они нашли в Ветхом Завете, обнаружили 615 заповедей. 615 заповедей. И они начинали делить эти заповеди, а какие из них более важные, а какие менее важные. Какие заповеди главные, а какие второстепенные? И при том, что у каждой какой-то богословской школы была своя такая система деления, какие заповеди важные, а какие неважные. И это был такой распространенный спор, дискуссия богословская среди религиозных людей того времени. Именно поэтому книжник задает этот вопрос. И очевидно, что они ожидали, что, может быть, Иисус ответит таким образом, что это противоречит учению Моисея. И тогда они не только смогут отвернуть народ от Иисуса Христа, но и наоборот даже заручиться поддержкой народа, чтобы арестовать Иисуса Христа. И отвечая на этот вопрос, давайте посмотрим, как Иисус отвечает. И дальше в Евангелии от Марка с 29 стиха Иисус дает свой ответ на вопрос книжника. Иисус отвечал ему: «Первое из всех заповедей – слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим и всею крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповеди нет». Это был ответ Иисуса Христа. И он, можно сказать так, он объединил закон в две заповеди. «Возлюби Бога» и «Возлюби ближнего». И это не значит, что он хотел как бы принизить все остальные заповеди, которые находились в законе. Но Христос хотел показать взаимосвязь. И по сути Христос показал, что весь закон является соблюдением этих двух заповедей. Если человек стремится соблюсти вот эти две заповеди, такому человеку не нужно постоянно напоминать: не убей, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не лги. Почему? Потому что такой человек будет стремиться к тому, чтобы не оскорблять Бога и не вредить своему ближнему. Потому что, по сути, все заповеди Ветхого Завета – это есть выражение любви или к Богу, или к человеку. Если бы мы посмотрели на все заповеди, то мы бы сказали, эти все заповеди, 615, можно разделить на то, они показывают или любовь человека к Богу, или любовь человека к человеку. И поэтому Христос показал, что в этих двух заповедях и состоит весь закон и взаимосвязь между этими заповедями. И для нас, наверное, важный урок в содержании ответа Иисуса Христа. Потому что в ответе Иисуса Христа, на мой взгляд, есть очень много практических истин и важный урок для нашей с вами сегодняшней жизни. Какие? Во-первых, то, что видно из этого текста, для того, чтобы исполнить первую заповедь, возлюбить Бога, человеку нужно узнать об этом Боге. Какой Бог? Какой его характер? Что он сделал? Иисус Христос говорит такие слова: «Господь Бог наш есть Господь единый». Невозможно возлюбить Бога, если человек ничего не знает о Боге, если он не понимает уникальность Бога над всем творением, если человек не понимает его характер, его любовь, его святость, его дела, что сделал Бог для человечества. И только когда человек узнает о Боге, о его характере, о его делах, о его уникальности, о том, какой он понимает, что именно перед таким Богом человек должен преклониться, именно такому Богу человек должен молиться, что именно такой Бог является единственной надеждой на спасение человека. Без информации, без знания о том, какой есть Бог, невозможно возлюбить Бога, невозможно исполнить эту заповедь. И дальше Христос показывает, что в исполнение этой заповеди вовлечен весь человек. Во-первых, разум. «Возлюби Господа Бога твоего всем разумением твоим». И именно поэтому, когда мы приходим на собрание, мы не должны отключать свой разум, а наоборот, мы должны учиться размышлять над истинным Писанием, над истинным характером Бога, потому что для того, чтобы полюбить, нужно узнать этого Бога. вовлечены чувства человека. Смотрите, возлюби всем сердцем, всей душою твоей, всем разумением твоим и всей крепостью твоей. Это затрагивает всего человека, ну, все естество в целостности. И когда Христос говорит «всею крепостью твоею», это подразумевает, что такая любовь, она обязательно будет в чем-то выражаться. Это не просто интеллектуальное знание, это не просто эмоции. Потому что если какой-то человек говорит или обладает информацией о Боге, например, он знает, что Иисус Христос сделал, почему он умер на кресте, он может говорить о своих чувствах к Богу, но если нету послушания этому Богу, все это можно назвать пустословием. И поэтому Христос подразумевает, для того, чтобы возлюбить Бога всею крепостью, это знать, что эта любовь к Богу, она обязательно в чем-то будет себя проявлять. И я хочу, чтобы вот вы задали себе вопрос. Знаете ли вы самый простой способ, как проверить, любит человек Бога или нет? Самый простой способ. Просто себе задайте этот вопрос, я отвечу на него. Да? А вы сверьте, мой ответ совпадает с вашим или нет? Иисус Христос сказал ученикам такие слова. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Друзья, это самый простой способ проверить, любит ли человек Бога. Иисус Христос сказал просто. «Если вы любите меня, соблюдите мои заповеди». И поэтому любовь к Иисусу Христу должна выражаться в послушании Его Слову, Его учению. Если человек действительно любит Бога, любит Иисуса Христа, он всем своим сердцем будет стремиться повиноваться Слову Иисуса Христа, повиноваться Библии. Обратите также внимание о том, что законник спрашивал, какая наиважнейшая заповедь. И Христос назвал еще и вторую. И опять же, почему он назвал вторую? И на мой взгляд, Иисус тоже хотел показать взаимосвязь между этими двумя заповедями. Потому что еще одна возможность узнать, любит человек Бога, нужно посмотреть, как он относится к своим ближним. Евангелист Иоанн в своем послании, посмотрите, написал такие слова, я прочту. Он написал так. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». И очевидно, что между этими заповедями видна взаимосвязь. Как узнать, любит ли человек Бога? Посмотрите, как он относится к ближним, к тем, кто окружает его жизнь, дома, в своей семье, в церкви, на работе, соседи. Как он к ним относится? Потому что чем больше человек возрастает в любви к Богу, тем больше это будет видно в его отношении к ближнему. Вот какая взаимосвязь есть между этими двумя заповедями. И, конечно же, несколько слов хотел сказать о том, что в этих двух заповедях Иисус вовсе не призывает учиться любить самого себя. Как все чаще можно услышать от психологов и в книгах очень многих христианских психологов. Потому что если бы вы или вы попали, например, к какому-нибудь психологу с проблемой и сказали примерно следующее. Ну вот, Бога я люблю, с Богом у меня все в порядке. Но у меня проблема с любовью к ближнему. Ну, если бы вы знали моего мужа, если бы вы знали его родителей, если бы вы знали моего начальника на работе, не могу вот, относиться к этим людям с любовью. Что мне делать? Как мне научиться любить ближнего? То психолог вам сказал бы примерно следующее. Ваша проблема в том, что вам нужно научиться любить себя. У вас занижена самооценка, и в этом ваша проблема. И это может быть по разной причине. Может быть, в детстве вам не доставало любви от ваших родителей. Может быть, они постоянно говорили, что ты глупый, ты неудачник, и поэтому ты вырос вот таким человеком, которому самому не доставало любви. И тебе нужно повысить свою самооценку, тебе нужно учиться любить себя, и тогда ты научишься любить ближнего. И вы знаете, все чаще и чаще я слышу вот эту идею и в христианских книгах, особенно по вопросам семьи и брака от христианских психологов, которые учат тому же. И на самом деле, когда Христос говорил «возлюби Бога и ближнего, как самого себя», что имел в виду Христос? Во-первых, обратите внимание на первую заповедь. Христос говорит, что верующий человек должен возлюбить Бога всем сердцем, всей душою, всем разумением и всей крепостью. И мы должны признать, что ни один верующий человек на 100% так Бога не любит. Христос показал очень высокую планку, критерии того, как мы должны учиться любить Бога. И согласитесь, что нам с вами и всей жизни не хватит, чтобы так на 100% научиться любить Бога. У нас с вами очень большой ресурс или потенциал для того, чтобы нам здесь, в земной жизни, учиться любить Бога вот именно так, как говорит Христос. И точно так же Христос устанавливает очень высокую планку, как нам любить ближнего. И поэтому он говорит, посмотрите, каждый человек любит себя. Это факт, это видно из того, как вы заботитесь о себе. Подумайте о том, как вы сами себя прощаете, как вы сами к себе великодушны, когда вы согрешаете, когда вы в чем-то виноваты. Посмотрите, как вы заботитесь о своем теле, как вы его кормите, одеваете, когда холодно, когда оно болеет, заботитесь, даете таблетки. И все это говорит о том, что каждый человек очень сильно любит себя. И Христос говорит, вот точно так, как ты любишь себя, это такой критерий, как ты должен относиться к ближнему человеку. И задайте себе вопрос, скажите, любите ли вы мужа или жену так, как вы любите себя? Нет. Снисходите ли вы к ним так, как вы снисходите к себе? Нет. Проявляете ли вы к ним заботу и великодушие так, как вы проявляете к себе и собственному телу? И, конечно же, если вы честно ответите на этот вопрос, вы скажете, нет, я далек от этого. Чтобы любить мужа, жену, соседа, начальника, человека в церкви так, как самого себя. И поэтому Христос и здесь устанавливает очень высокий стандарт. Он говорит, посмотрите, для того, чтобы научиться любить Бога всем разумением, всей душой, всей крепостью, и жизни всей не хватит для этого, чтобы так на 100% научиться любить Бога. Но и для того, чтобы научиться любить ближнего так, как вы любите себя, посмотрите, это тоже очень высокий критерий. И поэтому, конечно же, любой верующий человек может задать себе вопрос, а как научиться? Как мне возрасти в моей любви к ближнему? Ну как мне научиться любить моего мужа, который меня не любит? Может быть, его родители, может быть, начальника, который несправедливо относится ко мне? Как мне можно научиться любить тех людей, которые несправедливы по отношению ко мне, которые проявили по отношению ко мне зло или неправду, как их научиться любить? И я вам сказал, как бы ответил вам психолог. Но этот совет, он полностью противоречит библейскому учению. Если вы хотите узнать библейский ответ на этот вопрос, как возрасти в любви к ближнему, то он будет такой – научитесь любить Бога. Приложите все свои усилия к тому, чтобы исполнить первую заповедь. Потому что чем больше человек возрастает в любви к Богу, тем больше это будет видно в любви к своему ближнему. И я хотел бы проиллюстрировать эту истину на примере отношений в семье, на примере брака. Подумайте, как вам кажется, какая самая большая проблема в браке, с которой сталкиваются все семейные пары? И при том, я бы сказал, неважно, верующая это семейная пара или неверующая. Задайте себе вопрос, как вам кажется, какая главная проблема? Вот те люди, которые в браке, с чем вам приходится бороться постоянно? И подумайте, эгоизм, да. Да. Это совпадает с моим мнением. И я хочу показать вам один библейский текст, который говорит об этом, напоминает. Посмотрите, во втором послании к Коринфянам есть такие слова. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». И в этих стихах есть очень важная библейская истина у нас самих. На самом деле, то, что произошло со всеми нами после грехопадения, знаете, что произошло? ДНК греха есть самолюбие. После грехопадения каждый из нас очень сильно любит себя. И поэтому, если говорить о браке и применить эту истину в браке, то, наверное, каждый из нас хотел бы, или каждый из нас любит комфорт, удовольствие, развлечение. Каждый из нас в браке больше хотел бы, чтобы любили его, чем самому проявлять любовь к другому. Чтобы заботились обо мне, чем самому заботиться о других. Потому что грех обманывает человека и говорит, только когда будут удовлетворены твои нужды, твои мечты и твои желания, ты будешь счастлив в браке. И поэтому очень часто в браке происходят вот такие войны. Я бы сказал, каждый воюет за свое царство, где он хочет быть царем, чтобы ему подчинялись в этом царстве. И это, по сути, война двух царств. Это война двух царств. И на самом деле... Подумайте о том, почему вот христианские принципы, они по сути не работают в жизни неверующего человека. Ну, мы можем сказать неверующему человеку, у которого серьезная проблема в браке, ну, вам нужно как-то прощать друг друга, ну, проявлять терпение, любовь, доброту. Это невозможно для неверующего человека делать постоянно, потому что сила греха не сломлена. Она не сломлена в его жизни, потому что свое счастье он видит в том, когда ему будет хорошо. И поэтому Павел говорит, Христос и пришел для того, чтобы сломить силу греха, чтобы ДНК греха самолюбия заменить на ДНК Бога, любовь к Богу. И вот когда человек начинает любить Иисуса Христа, это значит, что его сердце начинает наполняться этой любовью. И подумайте, ведь наша любовь друг к другу в браке, она идет вслед за нашей любовью к Иисусу Христу. Ведь Библия говорит о том, что такое любовь. Это жертвенность, это посвящение. Павел, когда говорит о любви, одну из характеристик, он говорит так, «Любовь не ищет своего». Скажите, где мы учимся так любить ближнего? Конечно же, у Иисуса Христа. Мы учимся такой любви у Иисуса Христа, потому что Он есть совершенство любви. И когда мы у Него учимся, тому, как Он любит нас, конечно же, плоды этого могут увидеть именно наши ближние, наша семья. Скажите, мужья, жены, вы видите, достается вам от этих плодов? Или вас уже достали ваши мужья и жены. И точно так же и с нашей верностью в браке. Она идет лишь вслед за нашей верностью ко Христу. Когда мы учимся с вами быть верными Христу, конечно же, это нас учит быть верными друг и другу в браке. И мы понимаем, что мы проявляем эту верность ради Иисуса Христа, которого мы любим. Поэтому истина очень простая. Хотите научиться любить вашего мужа, который, может быть, не проявляет должного внимания к вам, вашу тещу, вашего начальника, вашего соседа, который постоянно что-то делает такое, что вас раздражает. Научитесь любить Бога. Учитесь у Него терпению, любви, верности, милосердию, долготерпению. И чем больше мы возрастем в первой заповеди, тем больше увидят это люди, которые окружают нас. Вот какая взаимосвязь между первой и второй заповедью. Вот какой будет библейский ответ на то, как научиться любить ближнего. Учись любить Бога. Ну, вы знаете, кто знакомился, может быть, с историей христианства, с некоторыми движениями, которые были в истории. Вот в Англии, Шотландии такое было движение пуритан. Люди, которые призывали к святости, к посвященности. И интересно, читая вот некоторые книги, труды пуритан, я обратил внимание, что когда в их среде проходили бракосочетания, то пастырь предлагал на бракосочетании молодым людям вот такую молитву о посвящении и обещании. И в этой молитве были такие слова. «Обещаешь ли ты любить Бога больше, чем своего супруга?» И я надеюсь, вам понятна эта взаимосвязь. Ведь в этом есть благо. Каждый понимал, что если человек будет прилепиться к Богу всем сердцем, всей душой, всей крепостью, то первый, кто увидит результат этого благословения, это муж и жена. Хотя я помню, как одной молодой паре я говорил, что вот когда будет бракосочетание, как бы вы вот отреагировали, если бы я вам предложил такую молитву? И мне сказали: ты на сумасшедший, не надо делать из нас святых таких. И для меня это был очевидный ответ, что люди не понимают, они не видят эту взаимосвязь. Потому что если бы я спросил, какая самая главная заповедь в браке, фундамент, на котором будет строиться брак, это вот это. Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Это фундамент, на котором верующие люди могут построить крепкую семью. И когда будут трудности, будут штормы в жизни этой семьи, они устоят, ну не потому, что они какие-то удивительные, какие-то особенные. Они устоят, потому что у них есть твердое основание для их веры. Это любовь к Иисусу Христу. Вот что поможет им устоять. Давайте посмотрим, как отреагировал книжник на ответ Иисуса Христа и какую оценку дал Иисус Христу этому человеку. Это тоже очень важная часть этого разговора. Посмотрите. Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его, и любить Его всем сердцем, всем умом, и всей душой, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Итак, мы видим, что книжник показал действительно свое знание и понимание закона, потому что он, услышав ответ Иисуса Христа, сказал, что «ты правильно сказал». И он даже добавил то, что даже жертвы, все сожжения, они ничто, если нету любви. Ну, по сути, так можно было бы объяснить его слова. И этим самым показал действительно, насколько он правильно понимает не букву закона, а дух закона, что любовь – это то, что движет человеком. И Иисус Христос сказал ему такие слова: «Недалеко ты от Царствия Божия». Как вам кажется, это одобрение или обличение? Вот эти слова Иисуса Христа. Что у них больше? Похвалы или осуждение или и обличение? И на самом деле Здесь есть и похвала, и очень жесткое обличение этого человека. При том, что обличение настолько серьезное, что похвала, она как бы уходит на второй план. Подумайте, сказать такие слова одному из лучших законников, который знает закон: ты недалеко от Царствия Божьего, ты не спасен, ты вне спасения. Вы можете себе это представить? Это то же самое, что сказать, ну не знаю, профессору математики, услышав его какой-то ответ, сказать ему: ну вы знаете, по вашему ответу видно, что вы приблизились к пониманию экзамена в средней школе. Не было бы это оскорбительно для профессора математика. Сказать одному из лучших законников, что он не спасенный, вы что? Ведь каждый из них считал себя уже в Царстве Божьем. Они думали, что если кто-то имеет право войти в Царствие Божие, если перед кем и откроются эти двери, то перед ними. Они так себя считали, они считали, что они уже место там себе забронировали, и вдруг услышать такие шокирующие слова: ты недалеко от Царствия Божия. Это значит, ты вне Царства, ты не спасенный человек. Как такое может быть? Человек, который разбирается в законе, знает заповеди лучше всех в народе, не спасенный. Может ли такое быть? И от чего зависит спасение? Вот для нас очень важный вопрос сегодня. Давайте подумаем. Этот человек, который стоял перед Иисусом Христом, должен был исполнить вот эти две заповеди по отношению к самому Иисусу Христу. Он должен был исполнить в отношении Иисуса Христа первую заповедь. Потому что до этого Иисус продемонстрировал очень много различных чудес, которые доказывали, что Он Божий Сын, что Он Мессия. Доказательства были неоспоримы. И поэтому этот человек знал, что это Божий Сын. А это значит, что в отношении Иисуса Христа он должен был исполнить первую заповедь. Он должен был преклониться перед Ним, как перед Сыном Божьим. Но законник не признавал в Иисусе Христе Сына Божия. Во-вторых, он должен был исполнить в отношении Иисуса Христа хотя бы вторую заповедь и возлюбить Его как человека. Но этот человек только что был в заговоре, чтобы убить Иисуса Христа. Этот вопрос он задавал, искушая Иисуса Христа, чтобы Его можно было убить. Его, у него не было даже раскаяния, покаяние в том, что он замыслил убийство Сына Божьего. Поэтому посмотрите, этот человек имел знание закона, но это знание закона никак не выражалось в его конкретных действиях. Он отказывался возлюбить Иисуса Христа как Бога, и он не проявил к Нему любви как к ближнему, потому что он хотел убить Иисуса Христа. И в этом диалоге для нас две очень важные истины. Первое. Вне Иисуса Христа, как Спасителя, нет спасения. Человек, который не признает Иисуса Христа своим Спасителем, который не приходит к Нему, исповедав свои грехи, этим самым находится вне Царства Божия. Потому что вне Иисуса Христа невозможно войти в Царствие Божие. Это первая очень важная истина, которую проповедует Евангельская Церковь. Единственный путь спасения – это покаяние и вера в Иисуса Христа. И Христос когда-то в Евангелии сказал об этом прямо: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И вторая очень важная истина – недостаточно просто знать о Боге, знать какие-то заповеди, знать какую-то, иметь какую-то информацию. На самом деле спасающая вера – это вера, которая проявляет себя. Поэтому, если нет в жизни человека, например, человек говорит, что он верующий, если вы с ним поговорите, то он может вам рассказать какие-то евангельские истории, что он читал Новый Завет, он знает информацию про Иисуса Христа, кто он, зачем он умирал на кресте. Но если в жизни этого человека нет послушания заповедям Христа, если его вера не имеет дел, подтверждающих его веру, если у него в жизни нету любви к ближнему, то мы можем сказать, что эта вера пустая, она лицемерная, она бесполезная. Это вера, которая не может спасти этого человека. И именно поэтому наше послушание Христу, наша любовь к ближнему и вера, проявленная в делах, это все является очень ярким доказательством того, что этот человек действительно любит Бога. Вот две очень важных истины, которые мы также с вами можем извлечь из этой истории, из этого урока. Аминь. Давайте помолимся.